Глава 9. Степана Трофимыча описали. Между тем произошло у нас приключение, меня удивившее, а Степана Трофимыча потрясшее. Утром в 8 часов прибежала от него ко мне Настасья с известием, что барина описали. Я сначала ничего не мог понять. Добился только, что описали чиновники, пришли и взяли бумаги, а солдат завязал в узел и отвез в тачке. Известие было дикое. Я тотчас же поспешил к Степану Трофимычу. Я застал его в состоянии удивительном, расстроенного и в большом волнении, но в то же время с несомненно торжествующим видом. На столе среди комнаты кипел самовар и стоял налитый, но не тронутый и забытый стакан чаю. Степан Трофимыч слонялся около стола и заходил во все углы комнаты, не давая себе отчета в своих движениях. Он был в своей обыкновенной красной фуфайке, но, увидев меня, поспешил надеть свой жилет и сюртук, чего прежде никогда не делал, когда кто из близких заставал его в этой фуфайке. Он тотчас же и горячо схватил меня за руку. «Enfin, un ami!» «Наконец-то, друг!» Он вздохнул полную грудью. «Шер, я к вам к одному послал, и никто ничего не знает. Надо велеть Настасье запереть двери и не впускать никого, кроме, разумеется, тех. Vous comprenez? Вы понимаете?» Он с беспокойством смотрел на меня, как бы ожидая ответа. Разумеется, я бросился расспрашивать, и кое-как из несвязной речи с перерывами и ненужными вставками узнал, что в 7 часов утра к нему вдруг пришел губернаторский чиновник.
«Pardon, j'ai oublié son nom. Il n'est pas du pays. Виноват, я забыл его имя, он не здешний, но, кажется, его привез Лембке. Quelque chose de bête et d'allemand dans la physionomie. «Il s'appelle Rosenthal».
В выражении лица что-то тупое и немецкое. Его зовут Rosenthal.
«Не Блюм ли?» «Блюм! Именно он так и назвался». «Vous le connaissez? Quelque chose de bête et de très content dans la figure. Pourtant très sévère, roide et sérieux».
«Вы его знаете? Что-то тупое и очень самодовольное во внешности, в то же время очень суровый, неприступный и важный.
Фигура из полиции, из повинующихся. Je me connais.
Я в этом кое-что смыслю.
Я спал еще, и вообразите, он попросил меня взглянуть на мои книги и рукописи. Oui, je m'en souviens. Il a employé ce mot.
Да, я вспоминаю, он употребил это слово».
Он меня не арестовал, а только книги. Il se tenait à distance.
Он держался на расстоянии.
И когда начал мне объяснять о приходе, то имел вид, что я... Enfin, il avait l'air de croire que je tomberais sur lui immédiatement et que je commencerai à le battre comme plâtre. Tous ces gens du bas étage sont comme ça.
Короче, он как будто думал, что я немедленно брошусь на него и начну его нещадно бить. Все эти люди низшего состояния таковы, когда имеют дело с порядочным человеком. Сам собою я тотчас все понял.
«Voilà vingt ans que je me prépare».
Вот уже 20 лет, как я подготавливаю себя к этому.
Я ему отпер все ящики и передал все ключи. Сам и подал. Я ему все подал. Je te digne et calme.
Я держал себя спокойно и с достоинством. Из книг он взял заграничные издания Герцена, переплетенный экземпляр «Колокола», 4 списка моей поэмы «Et enfant tout ça». И словом все это. Затем бумаги и письма.
«Et quelques-unes de mes ébauches historiques, critiques et politiques».
«И кое-какие из моих исторических, критических и политических набросков».
«Все это они понесли».
«Настасья говорит, что солдат в тачке свез и фартуком накрыли».
«Oui, c'est cela».
«Да, именно так, фартуком». «Это был бред». Кто мог что-нибудь тут понять? Я вновь забросал его вопросами. Один ли Блюм приходил или нет? От чьего имени? По какому праву? Как он смел? Чем объяснил? «Il était seul, bien seul». Он был один, совсем один. Впрочем, и еще кто-то был. «Dans l'antichambre, oui, je m'en souviens, et puis». В передней, да, я вспоминаю. И потом, впрочем, и еще кто-то, кажется, был. А в сенях стоял сторож. Надо спросить у Настасьи, она все это лучше знает. «J'étais surexcité, voyez-vous. Il parlait... «Un tas de choses». «Я был, видите ли, слишком возбужден. Он говорил кучу вещей». «Впрочем, он очень мало говорил, а это все я говорил. Я рассказал мою жизнь, разумеется, с одной этой точки зрения». «J'étais surexcité, mais digne, je vous l'assure». «Я был слишком возбужден, но, уверяю вас, держался с достоинством». «Боюсь, впрочем, что я, кажется, заплакал». Тачку они взяли у лавочника рядом. О, Боже, как могло все это сделаться? Но ради Бога, говорите точнее, Степан Трофимович, ведь это сон, что вы рассказываете. Шер, я и сам как во сне. Савеву, Илья прононс леном де Телятников. Знаете, он упомянул имя Телятникова. И я думаю, что вот этот-то и прятался в сенях. Да, вспомнил, он предлагал прокурора... И, кажется, Дмитрия Митрича, «Qui me doit encore 15 rubles de Ералаш, soit dit en passant. Enfin, je n'ai pas trop compris». «Который мне, между прочим, еще должен 15 рублей в Ералаш. Словом, я не совсем понял. Но я их перехитрил. И какое мне дело до Дмитрия Митрича? Я, кажется, очень стал просить его скрыть. Очень просил, очень. Боюсь даже, что унизился. Comment croyez-vous? Enfin, il a consenti. Как вы полагаете, наконец он согласился? Да, вспомнил. Это он сам просил, что будет лучше, чтобы скрыть. Потому что он пришел только взглянуть. Et rien de plus. И ничего больше, и больше ничего, ничего. И что если ничего не найдут, то и ничего не будет. Так что мы и кончили все en ami. Je suis tout à fait content. По-дружески я совершенно доволен. Помилуйте, да ведь он предлагал вам известный в таких случаях порядок и гарантии, а вы же сами и отклонили. Вскричал я в дружеском негодовании. Нет, это к лучше без гарантии. И к чему скандал? «Пускай до поры до времени en ami» на дружеских началах. «Вы знаете, в нашем городе, если узнают, mais en ami, et puis à quoi bon ce procureur, ce cochon de notre procureur, qui deux fois m'a manqué de politesse, et qu'on arrossait à plaisir l'autre année chez cette charmante et belle Natalia Павловна». «Quand il se cacha dans son boudoir, et puis, mon ami». «Мои враги, и затем, к чему этот прокурор, это свинья-прокурор наш, который два раза был со мной невежлив, и которого в прошлом году с удовольствием поколотили у этой очаровательной и прекрасной Натальи Павловны, когда он спрятался в ее будуаре. И затем, мой друг, не возражайте мне и не обескураживайте, прошу вас, потому что нет ничего несноснее, когда человек несчастен, а ему тут-то и указывают 100 друзей, как он сглупил. Садитесь, однако, и пейте чай, и, признаюсь, я очень устал. Не прилечь ли мне и не приложить ли уксусу к голове, как вы думаете?» «Непременно!» — вскричал я. «Я даже бы льду! Вы очень расстроены. Вы бледны и руки трясутся. Лягте, отдохните и подождите рассказывать. Я посижу подле и подожду». Он не решался лечь, но я настоял. Настасья принесла в чашке уксусу, я намочил полотенце и приложил к его голове. Затем Настасья встала на стул и полезла зажигать в углу лампадку предобразом. Я с удивлением это заметил, да и лампадки прежде никогда не бывало, а теперь вдруг явилась. «Это я давеча распорядился, только что те ушли», — пробормотал Степан Трофимович, хитро посмотрев на меня. «Quand un de ces choses-là dans sa chambre et qu'on vient vous arrêter». «Когда у тебя в комнате такие вещи и приходят тебя арестовывать,
то это внушает, и должны же они доложить, что видели».
Кончив с лампадкой, Настасья стала в дверях, приложила правую ладонь к щеке и начала смотреть на него с плачевным видом.
«Элюанеля! Удалите ее! Под каким-нибудь предлогом!» — кивнул он мне с дивана. «Терпеть я не могу этой русской жалости! Эпви самамбет!»
И потом это мне докучает. Но она ушла сама. Я заметил, что он все озирался к дверям и прислушивался в переднюю.
«Il faut être prêt, voyez-vous!»
«Нужно, видите ли, быть готовым!» Значительно взглянул он на меня.
«Chaque moment!»
«Каждую минуту!»
«Придут, возьмут и...» «Исчез человек!»
«Господи, кто придет? Кто вас возьмет?»
«Voyez-vous, mon cher!»
«Видите ли, мой милый, я прямо спросил его, когда он уходил, что со мной теперь сделают!»
«Вы бы уж лучше спросили, куда сошлют!» — вскричал я в том же негодовании. — Я это и подразумевал, задавая вопрос. Но он ушел и ничего не ответил. — Воеву, насчет белья, платья, теплого платья особенно, это уж как они сами хотят, велят взять так, а то так и в солдатской шинели отправят.
Но я 35 рублей, — понизил он вдруг голос, озираясь на дверь, в которую вышла Настасья, тихонько просунул в прореху в жилетном кармане. «Вот тут пощупайте!» «Я думаю, жилета они снимать не станут, а для виду в портмоне оставил 7 рублей. Все, дескать, что имею. Знаете, тут мелочи и сдачи медными на столе, так что они не догадаются, что я деньги спрятал, а подумают, что тут все». «Ведь Бог знает, где сегодня придется ночевать!» Я поник головой при таком безумии. Очевидно, ни арестовать, ни обыскивать так нельзя было, как он передавал, и уж, конечно, он сбивался. Правда, все это случилось тогда, еще до теперешних последних законов. Правда и то, что ему предлагали, по его же словам, более правильную процедуру, но он перехитрил и отказался. Конечно, прежде, то есть еще так недавно, губернатор и мог в крайних случаях. Но какой же опять тут мог быть такой крайний случай? Вот что сбивало меня с толку.
«Тут, наверное, телеграмма из Петербурга была», — сказал вдруг Степан Трофимович.
«Телеграмма? Про вас? Это за сочинение-то Герцена, да за вашу поэму? С ума вы сошли! Да за что тут арестовать? Я просто озлился». Он сделал гримасу и, видимо, обиделся. Не за окрик мой, а за мысль, что не за что было арестовать.
«Кто может знать в наше время, за что его могут арестовать?» Загадочно пробормотал он.
Дикая, нелепейшая идея мелькнула у меня в уме.
«Степан Трофимович! Скажите мне, как другу, — вскричал я, — как истинному другу я вас не выдам. Принадлежите вы к какому-нибудь тайному обществу или нет?»
И вот, к удивлению моему, он и тут был не уверен, участвует он или нет в каком-нибудь тайном обществе.
«Ведь как это считать, воеву?
Как считать?
Когда принадлежишь всем сердцем прогрессу и... Кто может заручиться? Думаешь, что не принадлежишь, ан смотришь, окажется, что к чему-нибудь и принадлежишь.
Как это можно? Тут да или нет?
C'est la date de Petersburg.
Это началось в Петербурге, когда мы с нею хотели там основать журнал.
Вот где корень. Мы тогда ускользнули, и они нас забыли, а теперь вспомнили. «Шер, шер, разве вы не знаете?» — воскликнул он болезненно. «У нас возьмут, посадят в кибитку и марш в Сибирь на весь век, или забудут в каземате».
И он вдруг заплакал. Горячими-горячими слезами. Слезы так и хлынули. Он закрыл глаза своим красным фуляром и рыдал. Рыдал минут 5, конвульсивно. Меня всего передернуло. Этот человек, 20 лет нам пророчествовавший, наш проповедник, наставник, патриарх, кукольник, так высоко и величественно державший себя над всеми нами,
пред которым мы так от души преклонялись, считая за честь, и вдруг он теперь рыдал. Рыдал, как крошечный, нашаливший мальчик в ожидании розги, за которую отправился учитель.